«Нам?» — очень красиво изобразил недоумение сталкер. «Ну да!» — уверенно кивнул Дум-Дум. «То есть тебе и мне?» Костя натянуто хохотнул и дважды хлопнул в ладоши. «Грик, ты мне нравишься!» «Нет, серьезно, без дураков! Ты игрок, как и я. И если мы с тобой будем заодно, то всех уделаем!» Костя решительно рубанул воздух ладонью. «Всех!» «А смысл?» — пожал плечами сталкер. «Ты разве не за деньги работаешь?» «За деньги. Ну так слушай, потому что сейчас речь идет об очень больших деньгах. На кордоне у меня свои люди дадут знать, когда нужные нам ребята объявятся. Я обеспечу огневую мощь для того, чтобы отбить у наемников морских свинок. Ну, а дальше твоя работа. Пробиться силой к Тимирязевке нам не удастся». «Наемники уже сейчас на дыбы встали. И, сдается мне, с каждым днем их будет становиться все больше, и злобствовать они будут все рьянее. Значит, пока мы будем наемников молотить, тебе придется брать морских свинок и вести их сюда окольными тропами».
«Ты сам-то понимаешь, что говоришь?» — нахмурился сталкер.
«Ну, видишь ли, я много об этом думал. К Тимирязевке будет не пробиться, но я должен как-то это сделать. Причем не один, а таща за шиворот очередного лоха». «Задача, конечно, непростая,
невыполнимая.
Тебе она по плечу». Дум-Дум улыбнулся, взял сигару и обрезал с нее кончик. «Если не ты, то кто же? Кто еще, Грик, сумеет это сделать? Покажи мне его! Ткни в него пальцем!»
«Вопрос не в том, кто это сделает, а зачем это нужно?»
Дум-Дум усмехнулся, указал на Грига сигарой, после чего сунул ее в рот и принялся не спеша тщательно раскуривать. Грик ждал. Он был уже почти уверен в том, что ничем хорошим этот разговор не закончится, и он уже примерно знал, как поступить. Но прежде, чем принять окончательное решение, он должен был услышать все, что собирался сказать ему Костя. «Деньги, Грик. Каждый из этих мальчишек стоит целого состояния. Хотя и сам того не знает. Но главное, что нам это известно. Ведь так, Грик?»
«И какую долю этого состояния унаследую я?»
Дум-Дум медленно, с шумом вдохнул воздух через ноздри и задумчиво посмотрел на тлеющий кончик сигары. «Договоримся, Грик! Денег будет столько, что можно будет сворачивать сигары из сотенных бумажек и продавать их по пятаку!»
«Видишь ли, Костя, проблемы начинаются именно тогда, когда появляются очень большие деньги».
«Так, Грик». Костя положил обе руки ладонями на стол, подтянулся и немного подался вверх. Он сделал это неосознанно, по привычке, чтобы казаться выше и внушительнее. «Свои размышления о смысле жизни можешь оставить при себе. Я хочу знать одно. Мы партнеры или нет?» Сталкер прилег на подлокотник и задумчиво провел согнутым пальцем по колючему подбородку. «Чего он не любил?» Так это ситуации, когда его пытались прижать к стенке. Оппоненты, как правило, бывали страшно самоуверенны, а потому принимали молчание сталкера за проявление слабости и входили от этого в раж. Хотя все было как раз наоборот, молчал тот, кто знал, что сказать. «Ты берешься за дело, Грик?» Вопрос прозвучал уже почти как затаенная угроза. Костя понимает, что без профессионального сталкера, знающего в зоне все входы и выходы, дело его не выгорит. Кроме того, он считает, что деньги либо угрозы могут любого заставить делать то, что нужно ему. Костя не примитивен, но прост и прямолинеен в суждениях. И все остальные люди в его представлении также просты. А значит, манипулировать ими проще, чем в шашки играть. Когда же он сталкивается вдруг с человеком, понять которого не может, то, скорее всего, принимает его за ненормального. Чтобы не вносить сумятицу в самолично созданную систему мироздания.
«Я могу подумать».
«О чем тут думать, Грик?» — патетически всплеснул руками Дум-Дум. На этот раз он не играл. Костя действительно не мог понять, о чем может думать человек в такой ситуации. Выбор между кучей денег и, может быть, немучительной, но быстрой смертью казался ему очевидным.
О капусте, о королях.
Ну вот, теперь Костя не сомневался в том, что имеет дело с человеком, у которого непорядок с головой. Или в голове? А, впрочем, какая разница? Главное сейчас понять, напрасно ли он с ним связался, или же напротив, из такой ситуации можно извлечь преимущество. «Я тебе одно скажу, Грик. Многие, окажись они на твоем месте, не раздумывая согласились бы. Если бы, конечно, им было сделано такое предложение».
«Я знаю». Оттолкнувшись кончиками пальцев от края стола, Грик легко поднялся на ноги. «И все же давай вернемся к этому разговору завтра. Сейчас я так хочу спать, что почти ничего не соображаю».
«Ну что ж». Костя тоже поднялся со своего места, но остался по другую сторону стола. «Был рад поболтать, Грик. Надеюсь, завтра у тебя голова будет работать лучше».
«Посмотрим», — устало улыбнулся Грик и пошел к выходу. Охранник открыл перед ним балконную дверь. Грик кивнул в знак благодарности и прошел было мимо, но вдруг обернулся, будто вспомнил что. «Скажи-ка, приятель», — охранник уже закрыл балконную дверь. «Ты не в курсе, куда определили паренька, что со мной пришел?»
«Седьмой корпус!»
— не ответил, а отрапортовал охранник.
«Это где?» — сосредоточенно наморщил лоб Грик.
«Прямо по лиственничной аллее в сторону бассейна, не доходя пруда».
«Спасибо».
Грик прошел через бывшую учебную аудиторию, превращенную в нечто среднее между средневековым будуаром и задней комнатой дворца бухарского эмира. Быстро сбежал по короткой лестнице и вышел на улицу. Уже наступила ночь, но на лиственничной аллее горели фонари. В окнах корпусов тоже был виден свет. Ярко были освещены парадные подъезды корпусов. Почти как в былые времена. Если не обращать внимания на гулкие, лязгающие звуки, то и дело раздающиеся со стороны Дмитровки, можно было представить, будто ничего не произошло. Будто и в помине нет никакой зоны. Будто все как всегда. Но Грик не хотел возвращаться в прошлое. Сталкер достал из нагрудного кармана пульт дистанционного управления и нажал кнопку вызова.